Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном», и я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры и Лавры в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами находимся в преддверии поста, как мы уже сказали в нашем предыдущем с вами разговоре. А сейчас мы продолжим эту тему и тоже по книге архиепископа Аверкия Таушева. Вот у него есть такое слово «Фарисейство в наши дни».
Давайте посмотрим.
«Едва только успеют отойти торжественные и радостные праздники Рождества Христова и Богоявления, как Святая Церковь начинает нас готовить к великому посту, этому спасительному поприщу покаяния. Уже вскоре, неделю по просвещении, мы слышим в наших храмах как бы непосредственно к нам обращенный призыв самого Господа, вышедшего после своего крещения на проповедь людям, сидящим во тьме и сени смертной. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ну, а потом, в неделю мытаря и фарисея, о которой мы говорили уже, Церковь влагает нам в уста спасительной, исполненной скорби вопль души, покаяние отверзями двери, жизнодавче. Что это значит? Почему это дни радости, дни столь торжественного духовного ликования так быстро сменяются днями скорбного сетования, днями решительного призыва к сокрушению о грехах?
Ответить, почему так быстро? Потому что, ну, так время скоротечно. Действительно, время на такое радостное торжественное ликование после дней зимних праздников, череды зимних праздников, оно действительно не очень продолжительное. Бывает по времени немного разное, зависит от дня празднования Пасхи. И если Пасха ранняя, то
это вообще, бывает
уже вот-вот сразу же начинается пост. А если Пасха поздняя или, скажем, такая вот ближе к поздней, как вот в этом году, то, соответственно, уже где-то к марту мы вот уже, как говорится, полностью должны быть по замыслу готовы к Великому посту. А Церковь, вот мы и в прошлый раз об этом говорили, к Великому посту готовит нас заранее. Угу. То есть подготовительное время существует, вот как раз первое, неделя, так и называется, а неделя о мытаре и фарисее. А вот предыдущая неделя была, кстати, тоже уже православному чуткому уху известная. Mm-hmm. Она называлась Азахея. То есть это, если мы слышим, что неделя Азахея, значит, следующая, первая подготовительная неделя. То есть все так связано. Все как бы очень хорошо и правильно уложено. И Азахея мы тут вот говорим тоже, да, то есть стремился увидеть Бога, да, и вот это вот как бы стремишься увидеть Бога, да, стремлюсь, но вот тебе, пожалуйста, поприще покаяния, пройди его и увидишь. И встретишься с ним. Вот такой как
бы. Да, и как бы вот самым нам внушается мало только ликовать и праздновать, да, по поводу того, что сделал для нашего спасения милосердный Господь. Надо и нам самим что-то со своей стороны сделать, дабы усвоить себе спасительные плоды этого уготованного нам Богом спасения.
Естественно, ведь абсолютно точно, и вот мы можем сказать, что недостаточно только Богу выполнить свое,
что он задумал. А наше движение должно быть.
Если только Господь выполнил, и мы остались лишь какими-то сторонними наблюдателями, может быть, созерцателями этого всего, может, действительно, ликователями по этому поводу, и все, то цель Господа тогда в нас не будет достигнута. Угу. То есть Господь нас желает видеть соработниками, сотрудниками.
Сотворчество идет такое, да.
А если мы не включаемся в этот процесс, то вот все как бы мимо нас.
И пишет Аверкий Таушев, вот мы же касаемся его, так сказать, слова сегодня, он пишет, что в этом как раз и заключается большое коренное отличие нас, христиан православных, от протестантов и сектантов.
Протестанты, ну, даже не урок сравнительного богословия. Угу, угу. То есть мы когда начнем, одно дело сказать сектанты, а можно сказать от других вер.
Да, в этом как раз заключается вот большое коренное отличие нас, христиан православных, от других. Христиане православные знают, что Бог даровал нам спасение даром, туне, как мы говорим, да, без каких-либо заслуг с нашей стороны. Но усвоить себе это спасение даром, то есть ничего не делая, мы не можем. Мы должны покаяться, а истинное покаяние всегда требует плодов покаяния, то есть добрых дел, которыми мы доказываем искренность нашего покаяния, искренность нашей веры и нашего обращения к Богу от тьмы греха.
Так? Да, то есть вот действительно получается, мы можем такой делать вывод, что покаяние – это условие, которое мы, совершая, приготавливаемся к встрече с Богом. Мы еще, может быть, не встретились с Богом во всей полноте. Да? То есть покаяние – это подготовка. Об этом говорили все пророки. Этим словом в проповеди говорил Иоанн Предтеча. С этих слов свою проповедь начал сам Спаситель. Покайтесь. Да? То есть вот время покаяния – это время, когда человек действительно выходит на этот простор, где он желает узреть, найти Бога. Без покаяния, показывает наша вот вся церковная традиция, все церковное знание, все церковное сокровище, без покаяния это сделать невозможно. Многие знания будем иметь, но если это все не будет уложено на почву покаяния, может это оказаться бесполезным.
Теряется смысл, да?
Да, вот именно, что покаяние, оно отверзает нам двери. Покаянием, да, то есть мы и просим, да, что, чтобы дверь нам Господь отверз. Именно отверз, покаяние.
Открыл.
Да.
«Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекают, и во огонь вметают. Тем же убо от плод их познаете их», учит сам Господь Иисус Христос. Это из Матфея. Вот почему мало только праздновать, пишет Аверкий Таушев, мало только радоваться тому, что совершил для нас Бог. Надо и нам самим творить дела, достойные покаяния, добрые дела, доказывающие, что мы действительно по-настоящему покаялись, что мы на самом деле христиане, а не одно только имя носим христиан.
Ну да, то есть опять же вот с чего мы и начинали сегодняшнее чтение, что праздник – это замечательно и хорошо, но только праздновать, только ликовать, только радоваться – это вот будет не самым правильным делом. Что для того, чтобы полнота праздника у нас появлялась, да, то есть должно быть обязательно предшествовать этому покаянию. Ведь мы сможем вспомнить, ведь и зимним праздником предшествовал Рождественский пост. И также празднику Воскресения предшествует пост Великий. Празднику святых апостолов предшествует апостольский Петров пост. Празднику Успения Престой Богородицы предшествует пост Успенский. И в течение года, практически каждую среду, пятницу, также мы постимся, воздерживаемся. Почему так? А потому что нельзя, например, всходить на великое дело без малой подготовки. Великий пост – великое дело.
Да.
Да? То есть каждый в свою меру действительно творит этот небольшой подвиг свой, но это великое дело. В общем, в совокупности это такое огромнейшее усилие совершает христиане. Но если только это делать раз в году, или, скажем, только приступать к постам, которые у нас 4 поста длительных, продолжительных, без вот этих вот малых постов каждую среду и пятницу, то получается, что у нас как таковой подготовки-то не будет. Мы сразу же как бы выходим на поле боя, на поле сражения. А вот известно, что если человек без подготовки это делает, да, то он такое, что ли, удобное мещение, он не умеет пользоваться, он не знает, где находиться, где встать, где лечь, где побежать в атаку. А вот как раз среда-пятница, она нас научает. Мы как бы пробуем свои силы, что у нас может получаться. И когда мы подходим к тому или иному посту, в частности, к посту великому, то у нас уже какая-никакая есть подготовка и какое-никакое есть понимание такое, что ли, о себе. То есть мы знаем, что нам доступно, что нам возможно. Конечно, постом можно что-то и какое-то усилие сделать, но не сверх того. То есть тут тоже надо же понимать, что у каждого человека силы ограничены. И если мы неразумно подойдем к этому вопросу, то мы можем как раз не результата достичь, а обратно, да, стать посмешищем для сил известных. Да? То есть они скажут, переусердствовал, да, надорвался. Ну зачем же так это было? Да? Вот. То есть тут разумение нужно, очень правильно, то есть к посту подойти именно с учетом своих возможностей.
С учетом возможностей, вот пишет архиепископ Аверкий, к этому подвигу, дабы он был правильным и целесообразным, Святая Церковь готовит нас мудро, вводя нас в его настроение постепенно. Ну, то, да, о чем мы говорили, да, вот эти, да, вот подготовительные недели.
В том числе,
недели,
да, вот этот момент.
Для подготовки к Великому посту служат евангельские чтения и назидательные службы четырех предшествующих ему воскресных дней. Неделя мытаря и фарисея, неделя блудного сына, неделя мясопустного или страшного суда, неделя сыропустная или изгнание Адамова. Но еще до наступления этих подготовительных недель Святая Церковь, желая расположить нас к достодолжному покаянному настроению, приводит в воскресном евангельском чтении поучительный образ покаявшегося начальника мытаря Закхея. Ну, вы уже об этом вы уже сказали. Грешивший прежде крайним корыстолюбием, Закхей в порыве искреннего покаянного чувства души воскликнул: «Се пол имения моего, Господи, дам нищим, и аще кого чих обидих, возвращу четверицы». Итак, значит, вот по поводу...
Да, вот мы имеем опыт, тысячелетний опыт в нашей стране, двухтысячелетний опыт всемирной истории, несколько тысячелетий опыт богоизбранного народа. Поэтому то, что мы сейчас подходим вот к тому или иному какому-то вот церковному событию, то есть это ведь, простите за такое выражение, не из пальца было высосано. Это длительный опыт, это... методы пробы и ошибок, это постоянные какие-то испытания, постоянная проверка. Все. И вот мы уже имеем прекрасный готовый результат. Поэтому, ну что ж, человеку, который желает действительно потрудиться и ответить Богу на его такое произволение милосердия к человеку, к человечеству, к каждому из нас желает ответить, вот встраивайся в эту вот церковную традицию. Желательно даже ничего не придумывай, лишь советуйся с тем священником, которого ты понимаешь, который тебя понимает, с которым у тебя у нас какие-то есть общие точки соприкосновения, и шествуй, то есть двигайся. Господь все так устроил премудро, что обязательно ты получишь плод. Порой даже плод, пусть и не самый удовлетворительный. Даже бывает так, вот человек начинает что-то делать, да, и не получается. Но это не самое страшное. Ну, не получилось в этот раз, да, опустились руки. Приходит человек порой, говорит, я вот постом начал, да, у меня там получилось там 2-3, там 5 дней, неделю, а потом вот как-то силы потерял и все. А время, например, скажем, середина поста или, может быть, уже вторая половина. Вот, то есть, ну, хорошо, ничего страшного не произошло. Мы там посмотрели, какие наши возможности, поняли, что да. Давайте сейчас посмотрим, какие ошибки были допущены. Постараемся их исправить и остаток времени опять же проведем с пользой. То есть, ничего не потеряно. Господь – это не учетчик плохого, хорошего. Как это такой, знаете, эндокармический закон. Хорошо, плохо, чего больше, там и пошел. Да. Господь – это любящий отец.
Не взвешивает на весах, да?
Да, а то есть, если у тебя этого больше, душу, значит, все, да, вот ты туда иди. Нет, он постоянно ищет самое лучшее для человека, самое удобное. Но от человека-то требуется движение. То есть, если человек лишь будет, опять же, вот повторимся, да, лишь сторонним наблюдателем, то... Вот Господь и рад бы для него что-то сделать, но человек не включается в это.
Не идет навстречу.
Поэтому то, что, скажем, вот в душе теплится, это надо постоянно-постоянно поддерживать. Теплится вот эта искорка, да, вот это вот. Надо постоянно ее раздувать, чтобы она горела Богу.
У нас тема сегодня звучит так. «Фарисейство в наши дни», да, архиепископа Аверкия Таушева. И вот мы хоть и говорили в прошлый раз тоже, как бы вот об,
да,
этой неделе
мы кратенько
коснулись, да, кратенько. Сегодня мы, наверное, все-таки более подробно как-то попытаемся пояснить то, что Церковь отмечает вот именно эту неделю, одну из подготовительных недель Великого Поста. Это вечные вот психологические образы гордого фарисея и смиренного мытаря. Они так ярко и наглядно, выразительно и убедительно представляют нам то внутреннее душевное состояние, какое мы должны всячески в себе подавлять и искоренять, и противоположное настроение, которое мы должны стремиться приобрести. Вот это очень сильные яркие образы. Они предлагаются нашему вниманию не случайно, конечно, да, в евангельской этой притче. Кто не знает этой притчи? Я думаю, что все знают.
Да, то есть вот, да, противопоставление такое.
Да. Два действительно психологических таких образов очень ярких. Как проста, краткая, бесхитростна вот эта притча, но сколько же в ней жизненной правды, глубины и вразумительности, говорит архиепископ Аверкий. Человека два внедоста в церковь. Помолитесь. Един фарисей, а другой мытарь. Оба они вошли в храм как будто бы с одной и той же целью – помолитесь. То есть, сколько различна была их душевная настроенность, как не похожа была молитва одного на молитву другого, и какие совершенно разные до противоположности последствия имела молитва одного и другого. И вот тут мы смотрим на эти образы. Фарисей пришел с гордым сознанием своего превосходства перед другими людьми. И он не столько молился, сколько хвалился, любуясь самим собой, своими добродетелями, выставлял перед Богом свои заслуги и унижал в то же время других людей. «Боже, хвалу тебе воздаю», — говорил он, — «что я не таков, как прочие люди, хищницы, неправдоведницы, прелюбодеи, пощуся дважды в неделю, жертвую десятую часть всего, что имею». Вот таким образом он восхвалял себя. «Я не таков». Как этот.
Ну да, мытарь. И даже вот если вот так вот, опять же, внимательно рассматривать вот это вот обращение фарисея к Богу, такое самовосхваление, то, ну, в принципе, так на такие этапы, если разделить, да, то есть где-то вот еще можно сказать, что, ну, вот допустимо, приемлемо, даже, можно сказать, и хорошо, благодарю тебя, Господи, ну, да, как, да? Потом вот даже вот это вот, что вот я не такой, как, да, тут можно сказать, что, ну, действительно, человек где-то жил, рос, воспитывался, где его сумели, его родители, да, его предки так вот оградить, такую выставить, что ли, даже такую ограду, да, чтобы человек вот не впал в эти тяжелые прегрешения. То есть все хорошо. Но как только человек начинает этот вот фарисей переходить на личности, а или как вот этот мытарь,
Все. Это уже не надо.
И совсем. Сразу же все его, что еще как бы так это осторожно можно было бы, что такая конструкция еще как бы она удерживалась хоть чем-то, тут все разрушается. Да, потому что, ну вот скажем так, унижать, обижать, превозноситься, то есть перед ближним нельзя, не стоит. Это будет абсолютно неправильно, это не та духовная практика, к которой мы стремимся. Да, ведь? Вот, поэтому благодаришь Бога, ну даже предположим, да, Господи, сказать бы, как хорошо, что ты меня ограждал, ограждаешь, дал мне понятие о том, да, что не надо быть вот таким-то, таким-то, да, то есть хищником, прелюбодеем, там, убийцей, да, что нужно иметь понятие о милосердии, о жертве, да, то есть храму, людям, то есть Господи, благодарю тебя, и все. Вот, и это вот фарисей даже, да, вот в этом бы случае заслужил бы от Бога, видимо, похвалу. А так что получилось, да, что вот вроде бы действительно все человек делает, но все это доброе вмиг нарушается, вмиг разрушается, когда человек начинает этим хвалиться.
Высокоглаголение. Да.
Делаешь замечательно, хорошо, но не хвались
этим. Оно не угодно Богу такое.
Конечно, потому что, ну, с одной стороны, всегда есть те подвижники, которые намного больше делают. А опять же, силы зла, так они вообще постятся не два раза, а там неизвестно сколько, всегда, как сейчас, знаете, пишут, 24/7. Человек, говорит, для человека, работающего 24 часа в сутки, 7 суток без выходных, да, так вот это же вот такая вот, получается, горделивость-то дьявольская. То есть, представляете, как бы дьявол мог бы хвалиться? Да. Я пощусь вот сколько. Я не сплю.
Я не как тот мытарь.
Я не ем вообще.
Фарисей – это тот, кто весь преисполнен сознания, не смеяк уже прочие человецы. Это из Луки. Так фарисейство – это самый всепоражающий и всегубительный, а вместе с тем самый тонкий и потому опасный недуг, которым в большей или меньшей степени, пишет архиепископ Аверкий, заражены все люди, поскольку они грешат, а каяться не хотят, не замечая своих грехов, не сознавая всей скверной тяжести их, а потому не сокрушаясь о них, а зачастую лукаво оправдывая себя. Вот в прежние времена фарисейство было, однако, более грубым, если можно так выразиться, более примитивным, и вследствие этого легко распознаваемым. Не то теперь, пишет архиепископ Аверки, в наши дни, когда все в жизни стало гораздо более сложным и тонким. Современное фарисейство сделалось несравненно более утонченным и изворотливым, весьма искусно свою порочную сущность скрывающим. Вот так вот определяет фарисейство архиепископ Аверки еще в середине прошлого века, он говорил об этом.
Да, то есть или Господь, который в начале 2000-летий, да, 2000 лет назад об этом сказал и уже показал тем людям, которые окружали его, да, и последующим поколениям, да, сколь опасно вот такое вот состояние души. И мы видим, да, что...
И оно набирает как бы обороты.
Да, да, что человечество-то как раз вот, вот эта вот проблема-то, она набирает обороты. И сегодня уже человек, страдающий вот этим вот таким вот фарисейским возвышением, насколько до него сложно, тяжело доходит это Слово Божье. Да, то есть действительно человек вот так вот, ну, укоренился, что ли, в этой своей добродетели, так называемой, якобы добродетели, да, что вот он и тут кому-то помогает, и тут жертвует, и тут постится, и тут что-то, да, и, то есть, но при этом так себя восхваляет, так уничижает окружающих, и объяснить зачастую человеку крайне сложно или порой даже вообще невозможно. То есть даже доступа к нему нет, да, поэтому в этом смысле, конечно же, мы должны обращать внимание, да, что человеку надо смотреть, посмотреть на фарисейство, сказать, что вот это не так, как не должно быть, а посмотри, как должно быть, и обратить внимание на мытаря.
Вот смотрите дальше архиепископ Аверки, что говорит. Фарисейство теперь в большинстве случаев не только не осуждается, а наоборот похваляется.
Вот, да.
Фарисеи имеют успех в современной жизни, их часто предпочитают людям прямым, искренним, честным. Это, конечно, потому, что они стараются быть покладистыми, эластичными, даже вот такое слово он применяет, в своих тщеславных целях, дабы стяжать известность, популярность. Они готовы принять любой облик, готовы всем угодить, понравиться, заслужить похвалу, признание своих достоинств. Это ничего, что в глубине своей души они исполнены, как учит святитель Игнатий Брянчанинов, тщеславия, неверия, лукавства, зависти, ненависти, злобы, сребролюбия и прочих подобных недугов, что в душе у них воздвигнут идол «я», «я»,
да,
которому курится непрестанный фимиам, которому заколаются непрестанные жертвы. Ведь они умеют со всеми ладить.
Да, то есть настолько человек вот,
вот какой в этом образ создается, да,
да, преуспел в этом искусстве вот этого обслуживания своего «я», и при этом имение, вот искусство иметь вот эти прикрывающие одежды вот этому своему вот выпячиванию, да, то есть вроде бы, да, «я» сокрыто за этими одеждами, искусными, эластичными, как говорит архиепископ, но при этом ничего ведь никуда не делось. Как это было от Бога порицаемо, как это было, как Господь укорял того фарисея притчевого, так и сегодня, Господь, ведь никуда слово это не изменилось, никуда не делось, так оно и есть, что такой образ жизни, такой образ мысли, такой образ поведения, он не дает возможности человеку по-настоящему приблизиться к Богу. То есть ему мешает от этого действительно его «я». Это выпячивание, да, то есть Господь бы и приблизился, но «я» не позволяет, «я» не пускает никого. То есть кто ты? Я Господь твой, ты мне не нужен, у меня все хорошо, у меня достаточно.
Да,
я
да,
вот,
именно.
Я, да, и все. То есть Господь...
Фарисей никогда и ни в чем не признает себя виновным. Никогда
это
и ни
самое,
в чем.
Самое сложное признать себя виновным в таком вот состоянии.
У него всегда и во всем виноваты другие. Ведь есть вот люди, которые сразу, допустим, говоришь с ним что-то такое вот серьезное, важное, и сразу видишь, что он отметает от себя.
Да,
вот,
сразу находит виновного.
Да, виновного. Не я виноват, виноват другой
начиная
человек.
Начиная от человека рядом и заканчивая там руководителями, правительством и все остальное. Вот где корень зла оказывается. Да? А у тебя, а у меня все хорошо. У меня
хорошо.
Никаких нет.
Ну, тот виноват, а я нет.
А виноват, вот я, пожалуй, я назову виновных.
Да-да-да. Но только не я.
Так это же ведь, в общем-то, мы, если давайте посмотрим, как это было, помните, в раю?
Да. Адам,
что ты сделал?
Ситуация-то похожая,
да? А я не виноват?
Да.
Виновата жена, которую ты мне дал.
То есть на Бога, да?
Ты ведь мне дал такую
жену. Вот ведь ситуация, представляете? Вот фарисейство-то, откуда корни?
Повреждение.
Откуда ноги растут у него?
Пошло, да, и вот оно идет, и никуда-то вот человечеству от этого не деться, пока не обратит внимания после этого огромного, опять же повторимся, да, то есть самодовольного, якающего фарисея, не обратит внимания на тихого, скромного мытаря. Который даже, как говорится в притче, даже глаза неба поднять не мог.
Да.
Вот настолько он ощущался.
Стоял где-то в уголке.
В уголочке стоит, себя в грудь рукой бьет, укоряет, плачет и глаза не может поднять.
Фарисей беспринципен, ему все равно. И он со всем, даже с самым вопиющим безобразным явлением и преступлением, готов примириться. Непримирим он только к тому, что направлено лично против него.
Да.
О, тут он становится беспощадным, пишет архиепископ Аверкий. Хотя бы временно, по тактическим соображениям, он и представлялся кротчайшим агнцем, невинно страждущей жертвой. Вот откуда сейчас столько безудержной зависти, ненависти и злобы, так нарушающих, по-видимому, иногда без достаточно серьезных причин мирное течение нашей жизни. Фарисей не может не мстить всеми доступными ему способами и средствами, даже если он явно не прав. И все же находятся люди, которых он так сумел убедить своей добродетели, что они продолжают горой стоять за него, даже когда он творит очевидно, казалось бы, для всех неправду, защищают его, восхваляют даже за эту самую неправду и готовы с полным самоотвержением бороться за него до окончательной победы над его врагами. Вот как умеет воздействовать, да, еще
да,
плюс
я, вы
ко
знаете,
всему.
Даже бы сказал, что это вот фарисейство, это даже не какая-то личность отдельная, да, это такой стиль поведения общества.
Согласна, да,
да ведь?
Согласна.
То есть, что когда вот доходит до какого-то конкретного дела, то общество порой вот действительно защищает человека неправого, да, который имеет
почему
возможность какие-то вот,
да?
Скажем так, материальные средства.
А почему это, от чего идет?
Это от Адама, к сожалению.
От грехов?
От Адама,
всех, да?
От Адама. Угу. Когда вот тогда вот получилось такое вот повреждение греховное, то есть так вот природа повредилась в этом отношении, в этом смысле, да, и вот сейчас грех можно разделить на две составляющие. Сам грех и к нему отношение. И вот получается, если же есть желание исправить грех, то на то спасительное покаяние. Если есть желание оправдать грех, то надо либо переложить вину на другого, да, о чем мы с вами говорим, либо грех, само значение греха занизить, сказать, например, одной из, сейчас, я думаю, часто употребимых таких фраз, а сейчас все так делают, а все так живут, а это для всех сейчас, в общем-то, это никакой не грех. Простите, если грех стал всеобщим, при этом он грехом быть не перестал. И, конечно, всеобщий грех – это плохо. Но отвечать придется лично.
Каждому.
Да. Поэтому и на суде сказать, что я не виноват, потому что так жили все, не пройдет.
Да.
Тут, опять же, наверное, можно сказать и об ответственности родителей. Когда так человек может сказать, что так жили все? Когда, конечно, родители в него не вложили вот этой вот истины, этой правды. Если родители свое дело сделали, если родители воспитывали именно в свете правды Божией, то человеку будет, наверное, сложно сказать и оправдаться, что часто так делают, многие делают, или кто-то больше, а кто-то меньше. Потому что все равно так или иначе у него вот это вот воспитание, заложенное родителями, оно всегда в нем будет, никуда не денется. Вот поэтому, опять же, всегда нужно, да, вот, родителям помнить, что задача родителей – это не только и не столько человека кормить и поить. Это, можно сказать, у нас на уровне инстинкта. Посмотрите, даже животные,
конечно,
это делают, да,
конечно.
Никакое животное
не бросают, конечно,
своего младенца, ребенка, малыша не бросит. Поэтому то, что у нас на уровне инстинкта, не будем этим превозноситься. Я тебя кормил, я тебя там поил, я тебя одевал, я тебя образовывал.
Заботился о твоем здоровье,
да,
о таком физическом.
Это естественно,
да.
Это, этим не надо превозноситься. А что важно? А важно, как я тебя воспитывал. Какие примеры ты видел у меня, да, чем я тебя, скажем так, каким примером я тебе вот твою жизнь, твою судьбу, твою, что ли, душу, да, обогащал. Вот это важно.
Опять все же говорят о том, что важно не только слово, но и дело вот самих родителей.
Да, семьи, так а порой да? даже если, например, слово расходится с делом, так это еще опаснее.
Это еще хуже.
Еще да. хуже.
Потому что это и есть уже лицемерие.
Вот это страшно, да, это двойные mm-hmm. стандарты, mm-hmm. да, такие подходы страшные.
Это фарисейство и есть.
Так, собственно, вот ведь и да. То есть, казалось бы, человек делает это правильно, постится, жертвует, не грешит вот этими грехами как-то, вот, которые были перечислены. Угу. Но при этом вот это вот слово, да, вот оно такое высокое, а внутри человек исполнен всякой неправды и недоброты, превозношения, и все это слово разрушается, падает, и ничего от него не остается.
Вот еще такая фраза из статьи архиепископа Аверки: «Мы никогда не можем, не смеем забывать, что величайшее злодеяние в мире – богоубийство, совершено фарисеями». И фарисейство, хотя бы фарисей считал себя христианином, есть в сущности отречение от Христа.
Ну, фарисей, наверное, не мог себя считать христианином, потому что все-таки фарисей – это совсем другая, как говорится, духовная партия. Uh-huh. в том, значит, в иудейском народе. Uh-huh. Вот. И сказать, что, может быть, фарисей-то распял Христа тоже. Сейчас говорят, что, в общем-то, не совсем это современное исследование, uh-huh. что не совсем правильно сказать. Вот это, то есть распинали-то, в общем-то, римские воины. Другое дело, что составили заговор.
Они хотя бы были в тени, но
да,
все
заговор
равно это же...
против Христа да, был.
Все равно же он, они среди стояли рядом.
Между духовными лидерами да, народа, да. Бога избранного.
Вот именно.
Вот, это естественно.
А так да. это опять же фарисейская черта.
Может
То
быть.
То есть, так это, знаете...
Не своими руками.
Да, не своими руками. Так лицемерно вроде бы они стояли где-то там, в сторонке.
То есть все сделать так, да, чтобы все устроилось.
Да, да, да.
Все устроилось. Вот.
Тут именно это имеется в виду. Конечно, не их руками.
Да,
конечно,
да.
они не сами
они
этим
говорят,
занимались.
Они да, говорят, да. по закону нашему, да, нам нельзя этого делать.
Нельзя.
Да? То есть, а вот вы, как представители другого государства, да, то есть представители императора, да, то есть и вот налицо преступление, да, которое совершил этот человек, да, и вот, пожалуйста, все можно сделать, можно его, в общем, это... недоумение удалить, и тогда вы получите, что хотите. Да? То есть, а что вы хотите? Вы хотите послушный народ, так он и будет послушным. А это же возбудитель спокойствия, да, то есть тогда вот народа послушного вы не увидите. То есть, как бы такой тоже, получается, шантаж идет угу, да, с их стороны.
Угу. Мы будем, наверное, уже заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Но вот говоря об этом, о фарисействе в наши дни, поднимает этот вопрос архиепископ Аверкий, конечно, он понимает, что это один из главных, наверное, таких вот, возможно, грехов даже, да? Фарисейство – это, пишет он, самый страшный, самый губительный недуг души.
Угу.
Вот так вот он обозначает это. Без преодоления которого невозможно ни истинное покаяние, ни вечное спасение.
Вы знаете, я думаю, что тут даже архиепископ Аверкий-то не первый в этом утверждении. Первый-то сам Господь об этом сказал, насколько это опасно.
Ну, да.
А вы знаете, ведь вот общество постоянно стоит перед такой проблемой. Кто виноват и что делать, да ведь?
Угу.
Известно?
Известный вопрос.
Так вот,
да.
эта притча отвечает на эти два вопроса. Кто виноват? Фарисей. Кто что, да, что? Фарисейство твоей души. А угу. что делать? Смотри на мытаря, что делать? Видите, вот mm-hmm. удивительно, да, то есть mm-hmm. Господь...
Истина-то где? Вот
да,
она.
Да, то есть Господь открывает буквально, ведь это, если мы посмотрим на этот евангельский текст, он буквально в несколько строчек укладывается. Но вот, пожалуйста, несколькими строчками ответить на этот вопрос всего человечества.
На вопрос чего имеется в виду?
Кто виноват и что делать?
Кто виноват и что делать?
В чем причина того, mm-hmm. что, вот, ну, предположим, у человека что-то не получается
Да-да.
В духовной жизни? Да?
Мы же задаем себе
да.
вопрос, почему?
Что не получается? Так вот кто причина, виноват? Да, превозношение.
В себе, наверное, да?
Да? А что делать? Как мытарь? Кайся и молись, плачь. То есть сокрушайся о грехах. И вот, опять же, в преддверии поста очень это полезно понять, да? Ведь что нам надо постом одно из наших деяний, что сделать, да? Исследовать свою душу угу. и все, что там от превозношения по возможности...
Найти вот эти вот...
Выявить, такие удалить.
Злостные
да,
такие вот черты, да?
да.
И покаяться.
Да, а что туда положить взамен? А положить вот мытарево покаяние. Так что я предлагаю этим и заниматься. Да, вот.
Замечательно. Ну вот на этом мы и закончим нашу Хорошо. Сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам, отец Александр, за эту замечательную такую беседу, подготовительную к Великому посту. Ну и встретимся еще, я думаю, дальше продолжим наш Хорошо. Разговор. Надеюсь на это. Спасибо.
До свидания.
До свидания.